И вот в прошлый раз мы остановились как раз на таком знаменательном месте, поворотном месте всего Евангелия, где Господь наш обращает пути свои на Голгофу, обращает свои пути к Иерусалиму. И вот это восхождение к Иерусалиму начинается, ну, как бы с дальней точки Святой Земли, Палестины. И мы читаем в 16 главе, в продолжении 16 главы, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сына Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Ну, перед тем, как открыть ученикам путь креста, по которому Он идет, Он задает им вопрос. Вопрос, связанный с исповеданием, с верою. Ну, как я уже сказал, он в самой дальней точке Святой Земли, так скажем, до самой границы, придя в страны Кесарии Филипповой. Но это те места, где можно сказать, такие примечательные уже там языческие страны, Иордан там начинает свое течение как раз, такие места, даже некоторые говорят, что вот там у язычников такое поверье, что там какая-то пещера, в которой родился греческий персонаж мифологический, не знаю, может быть, что-то такое, какой-то прототип у него есть, Пан. Но это полукозел, получеловек, да, то есть такое божество языческое, от которого и произошло слово паника, так, если так можно сказать. Это, то есть, когда люди теряют здравое понимание вещей и в какое-то беспокойство или в панику впадают, это как бы от этого пана вот так они заражаются якобы. Но очевидно, не зря Господь начал с как бы дальнего самого пункта, потому что вот в этом пути, где Он будет учить учеников своих, напоминать о своих страданиях, и будет учить, чтобы они могли это осмыслить, чтобы в них это утверждалось, и чтобы они уже как бы были готовы с той мыслью. Хотя, конечно, оказалось, что они не готовы, так скажем. Все это слишком для них было быстро и скоро и непонятно, так скажем. И вот он спрашивает своих учеников, за кого люди почитают меня. Но сам по себе вопрос уже достаточно странный. Это не вопрос, который, Господь задает, ибо Он хочет узнать. Как бы Он не знал, за кого люди Его принимают. Конечно, Он все это знал. Если Он знал ведь, что в сердце каждого человека, конечно, Он и знал, какая в народе о нем молва, что о нем люди говорят. Но задал он этот вопрос прежде всего ради учеников своих, чтобы те думали. Видите, это сердце всей христианской веры. Это Христос, вера во Христа, вот как мы иногда говорим, в личность Его, в личность Христа. Потому что спасаемся мы верою в Него и верою в дело Его, что Он совершил ради нас, за наши грехи, совершив умилотворение и умилостивив Бога крестную смертью Своею, чтобы наши грехи были прощены и искуплены Его жертвою. И то есть он спрашивает о себе, что люди обо мне думают. И вот мысли, которые мы можем понять, являются, ну, как бы, самыми мудрыми мыслями, высказываниями о Христе. Во все века вот такие мысли, высказанные о Христе, как бы, ну, оценка Его дела, Его значимости, Его личности, во все времена в мире высказывались. Самые высокие, ну, например, в Коране, это Магомед говорил, что Иса или Иисус является пророком, величайшим из пророков. И даже в двух местах он говорит, что Иисус больше пророк, чем сам Магомед. Но он только пророк. Ну, то есть человек, у которого особенное отношение с Богом и который учит учению Божьему. То есть что мы должны делать для того, чтобы спастись? Ну, мы знаем, что есть и другие оценки. В другие времена, например, великий вождь всего индийского народа, который там, можно сказать, привел свой народ от освобождения от британского ига, Ганди говорил, Иисус является самым выдающимся учителем морали и этики. Вот его Нагорная проповедь – это действительно урок морали и этики для всего мира, для всего человечества. И даже бы, если он ничего другого бы не сделал выдающегося, то это делает его самым выдающимся учителем морали. Очень высокие, казалось бы, оценки. Очень высокие. Но знаете, когда речь идет о Господе, о самом Боге во плоти, то самые возвышенные, которые порожденные мудростью человеческой оценки, они, я бы сказал, даже не то, что несовершенны, но являются как бы принижением его достоинства и в какой-то мере, ну, даже хулой на Бога. Потому что если о Боге не говорить так, как должно говорить, а говорить так, как мы умом своим можем лучше всего высказаться своим человеческим, мы просто не можем постичь должно то, что, ну, мы должны постичь. И если сказать о Боге то, что вся плотская мудрость могла бы о Христе сказать, это значит не сказать ничего. Или не сказать того, что самое главное. И не прийти к Нему как ко Спасителю. Потому что, ну, что нам даст, если мы во Христе увидим только учителя морали? То есть у нас уже есть учитель морали, Моисей, о котором сказано, что если кто не исполнит все сказанного в этой книге закона, тот проклят перед Богом, анафема тому, тот под клятвой. Мы уже не можем, вот как Лютер говорил, мы... Это меня ужасало, когда я слышал, что Евангелие – это новый закон, более углубленный. Говорит, мы уже не можем справиться с законом Моисеевым, он уже нас осуждает. Потому что там тоже сказано «не пожелай». Не только там не укради, не руби, не прелюбодействуй, а также сказано не пожелай. И говорится о том, что ты должен любить и Бога всем сердцем, всей душой, силой и разумением своим, и ближнего, как самого себя. Это же тоже сказано уже в Ветхом Завете. Это же тоже слова Моисеева. Мы уже Моисеев закон не можем выполнить. А куда еще Иисус говорит, что каждый, что с вожделением уже посмотрит или будет на своего брата сердиться, тот уже приступил закон. То есть, конечно, Иисус является самым верным, самым мудрым изъяснителем закона Моисеева в Нагорной проповеди. Но мы же этим не можем спастись. Это же нас только осуждает и губит. Мы осознаем своим умом, верно, это так, как Господь говорит. Но это закон. А законом не оправдается никакая плоть, как говорит апостол Павел. И, то есть, самые возвышенные оценки его, как законодателя, как морального авторитета или учителя мудрости, это значит ничего о нем не знать, ничего о нем не сказать. То есть, только один ответ верен и истинен, и это не от плоти и крови, это от Бога. Только вот такое понимание дается, как мы дальше об этом слышим. Ну вот, он спрашивает своих учеников, что люди говорят за кого люди почитают меня, сына человеческого. Ну, я немножечко еще загляну на греческий текст, потому что иногда в синодальном тексте какие-то используются, может быть, не совсем лучшие. Вот. Да. Да. Да, так и есть, так я и думал. То есть мы можем сказать, что есть тексты очень такие, но можно сказать так, которые, очевидно, были добавлены к пояснению, как бы вот того изначального текста. То есть не сказано, за кого почитают меня, сына человеческого, а сказано, за кого почитают сына человеческого. То есть он даже не говорит меня, Иисус. Ну тут переводит, добавляется это, да. То есть, я не знаю, у вас новый перевод, да, или.
У меня греческий, вы мне еще давали.
Касьяна, да, наверное, да. Ну да, да, да.
Греческом, тут все на английском.
На английском нет.
Я думаю, что. Греческого, вот. Подлинника.
Но кто перевел? То есть, тут мне кажется, тут дальше уже нет, да? Ну ладно, ну ничего, это не важно. Мне кажется, это перевод Кассиана, епископа, да. Вот. Ну и посмотрите, как у вас там. 16:13.
А Иисус, придя в пределы Кесарии Филипповой, спрашивал учеников своих, говоря, за кого почитают люди, сына человеческого?
Да, меня нету. Да, меня нету. То есть это очень свойственно в речах Иисуса, что он о себе говорит как бы отчужденно, как о нем, о сыне человеческом, как бы даже не о себе спрашивая. И, конечно, он спрашивает о себе, и, конечно, ученики понимают, что они должны отвечать о нем, да, но вот этот оборот речи, я не скажу, что там что-то неправильное вносится вот этим «меня», вот где добавляется, нет, но чтобы мы отчетливо видели. То есть он называет себя здесь сыном человеческим. И даже не говорит, когда он говорит словосочетание «сын человеческий», он никогда не говорит «я сын человеческий» или «меня сына человеческого». Или «мне сыну человеческому». То есть ну, он не добавляет никак, нигде себя. Но говорит как бы о себе отчужденно. И это очень важно нам понять, что означает вот эта отчужденность и сам его титул «Сын человеческий». То есть этот титул выражает то, что слово стало плотью, обитало среди нас. То, что он действительно Слово Божие, Бог от вечности, Сын Божий, от истинный Бог от Бога истинного, вечный, несотворенный, рожденный прежде всех веков, как мы говорим в наших исповеданиях, что Он стал человеком, вочеловечился от Святого Духа и от Марии Девы, да, как мы в никейском символе веры говорим. То есть, и это для него что-то, ну, такое особенное. Мы об этом говорили, я просто напоминаю. Когда человек говорит о себе не как о личности, а говорит о своем служении или, ну, каком-то статусе, он тоже говорит так отчужденно. Например, когда, ну, не знаю, сын приходит поздно домой и не сказал, что он там запозднится, вы можете сказать: «Я, мама ведь должна знать, где ты». Вы говорите: «Не я должна знать, а мама должна знать». Или там, например,
мама переживает.
Бабушка, да, мама переживает, да, мама переживает. Бабушка тоже там переживает или как, или что делает, или бабушка это сделает, или что. Вы тоже так говорите. Мы все так говорим, да. И это мы говорим, когда мы исполняем какое-то определенное служение, когда мы не просто как отдельная личность, но в каком-то таком, в какой-то такой ипостаси своей. Матери, отца, бабушки, деда. Ну вот мы тоже так говорим. Да?
Как бы усилить хочешь смысл,
да,
слова.
Да, да, ты хочешь показать, что именно это твое какое-то определенное служение, и в статусе этого служения у тебя или какие-то полномочия, или какие-то обязанности. Да? И ты просто делаешь это не потому, что тебе так хочется, но потому что ты, будучи матерью, отцом, бабушкой, дедушкой, все равно кем, ты обязан так делать. И вот Иисус о себе говорит как о Сыне человеческом, именно вот в этом смысле. Это тоже, ну вот, очень примечательно. Это что-то такое, что Он взял на Себя ради нашего спасения, где Он служит нам, будучи братом нам во плоти, Сыном человеческим. Это что-то для Него, ну скажем так, Он это воспринял, будучи Богом от вечности, Он стал смертным человеком, уничижил себя даже до образа раба, и даже до крестной смерти. И чтобы показать, что Он это сделал для нас, вот так же, как когда вы хотите своему сыну показать, ну, почему вы это делаете, говорите: «Мама», что вы мать, ведь мама должна знать, или мама это сделает, или ты должен там, ну, там, маме, и так дальше, а не мне, вот. Да. Не, да, то есть, еще, да.
И еще какое-то это, да, немножко как бы взывание к его совести, чтобы, да, он чувствовал, да, что это, да, ну,
к порядку,
родитель.
К порядку Божьему.
Да,
к порядку, да, Божьему.
Отношение, да, детей, да, к родителям. Да, да, вот, да, это, да, как бы хочется.
Да, 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 конечно, да. И мы это чисто интуитивно делаем.
Да, да, да.
Это не мы, да, мы не задумываясь, да, это, да, делаем. То есть это вот такой оборот речи использует Иисус, говоря о себе как о Сыне человеческом. Немного, кажется, отчужденным он говорит о себе как он, как будто это кто-то другой. Но это такой же оборот речи, который мы используем вот в определенных таких случаях, когда мы говорим о том порядке, установленном Богом, который в этом мире существует. Да? Или мы говорим, ну там, скажем, ну ладно, мы можем не только там отец, мать, там бабушка, дедушка, ну можем сказать учитель или полицейский, или все равно, ну кто кем является, да? Когда у человека есть такое служение, ну есть он в каком-то своем вот таком служении, он исполняет вот какую-то такую роль, скажем, да? Не игровую роль, а самую настоящую, от Бога данную. Это не театр, конечно, не о театре, не о роли в театре идет речь. Вот. И также Иисус говорит, и Он никогда не говорит «меня, Сына человеческого», Он говорит «Сына человеческого». Вот этого «меня» здесь не должно было быть. Ну, я не знаю даже, почему оно
это
может быть.
В синодальном, да?
Да, в синодальном это есть. Но может быть в каких-то текстах, чтобы, ну, вот, люди не смущались, но ничего неправильного там нет в этом, да? Вот я хотел просто именно вот эту тему особенно, ну так, отметить, потому что она очень важна. Здесь Иисус не ради себя это спрашивает. И не о себе он это спрашивает, но ради, ради учеников, чтобы они уверовали в него, и чтобы они рассуждали верно, чтобы они понимали, каково его служение именно, в этом смысле. Но откуда произошел вот этот титул «Сын человеческий»? Конечно, мы видим, что в Библии «Сын человеческий» – это просто, ну, так бывает обозначение просто человека. Дальше мы видим в некоторых библейских книгах, как Господь Бог обращается к пророку, особенно к Иезекиилю. Сын человеческий. То есть, это означает человек, сын Адама. Да? Ничего другого не означает. Сын Адама. И, конечно, никогда Иезекииль себе не говорит, я сын человеческий. Он никогда об этом не говорит. Но Бог к нему говорит. Вот, ну, как бы показывая, что он Бог, а пророк человек, и чтобы он шел и сынам другим человеческим проповедовал бы волю Божию и откровение Божие, он называет его сыном Адама, сыном человеческим. Здесь же Иисус, вечный Бог, который говорил к Иезекиилю, который Иезекииль называл сыном человеческим, можно так сказать, он сам себя открывает как сына человеческого. И что интересно, вот как раз в книге Иезекииля, ну, в двух пророческих книгах, это в книге Даниила и в книге Иезекииля, появляется образ, прообраз Сына Божия, как Сына Человеческого тоже. Ну, например, если уж мы так немного углубляем эту тему, давайте-ка тогда заглянем. Тут... само начало служения пророка Иезекииля. Мы читаем. Он видит этот, ну, скажем так, вот это очень странное явление, которое там похоже, ну, не знаю, даже на какой-то чуть ли не космический корабль, что он там видит в пустыне, там колеса, огни, там... крылья там, ну, ну что-то такое очень трудно, ну, даже было бы нарисовать, вот хотя он старается словесно все это отобразить. Ну, я немножечко так начну раньше. Ну, там слишком длинно будет. Но тут над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их, прямо одно к другому. И у каждого было два крыла, которые покрывали их. И у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего. Сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои». И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который был над головами их, было подобие престола. И по виду как бы из камня сапфира. И над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И дальше, ну, мы читаем, что вот тот, который там на этом престоле сидит, он говорит Иезекиилю, сын человеческий. То есть, ну, Господь сам явился таким образом, ну, там какая-то, не знаю, технология небесная, да, что-то там, вертолет, не вертолет, что-то там, ну, что-то такое, ну, животные какие-то, да, но... Очень странное описание, не понять там, ну, очень сложно это все, даже было бы, если нарисовать, вот, буквально как есть. Но, таким образом, на этом престоле, вот, как бы, восседающий над этим, ну, над этим, ну, не знаю, что это такое, как образ человека. Имел образ человека, то есть, ну, как как сын человеческий. Блин, проходите, садитесь.
Садитесь.
Да, 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 мы уже начали. Вот. Мы говорим о сыне человеческом. Мы говорим о двух таких особенных библейских книгах, где этот термин появился. И вот этот человек как бы с небес, если так можно выразиться, как и апостол Павел называет Христа, как мы несли образ земного, так и будем нести образ небесного. То есть человек, второй человек с небес – это Христос, дух животворящий. Да? А первый – это Адам из персти земной. Да? И вот этот человек с небес, если так можно выразиться, здесь в данном случае – он обращается к Иезекиилю и говорит: «Сын человеческий». То есть это уже явление Христа уже, ну, в образе человек, в обличии человеческом, хотя еще это не воплощение, конечно. Потому что воплотился, мы знаем, Деву Марии, Духа Святого. Но это за столетие до того, но уже он является в образе как бы человека. И второе примечательное место – это книга пророка Даниила, которая, ну, очень, ну, таким явным, уже открытым образом говорит о Христе. Мы читаем: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Ну, что-то тоже, как у пророка Иезекииля. «Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрыли книги». Ну, там видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне Даниили, в теле моем, и видели и видение головы моей смутили меня». Ну, то есть, здесь, ну, такое пророчество Даниила, где ему было явлено, что Сын Человеческий, то есть Христос, обретет вечное царствие и будет царствовать над всеми народами, и царствие будет его вечным и несокрушимым. То есть, ну, конечно, прямым образом вот это Сын Человеческий, как Иисус о себе говорит, это указывает на откровение пророка Даниила, где так вот этот царь-мессия, который принял от Всевышнего Бога в образе ветхого днями вечное царствие. Да? И вот здесь Иисус говорит о себе: «За кого люди почитают Сына Человеческого?» Но почему тут добавили синодально меня? И, наверное, в некоторых, чтобы стало бы яснее, потому что если бы вот людям бы спросили бы, за кого вы читаете Сына Человеческого, они сказали: конечно, за Христа. Может быть, тот сказал: за Сына Божия. Да. Но ведь люди не знали его в этом образе Сына Человеческого. Он так не говорил им, но ученики, ну, как бы должны знать. И понимаете, вот в этот момент это и откровение для учеников, потому что он сам как бы указывает, кто он. Если бы он просто сказал: за кого почитают меня? Ну, мало ли за кого почитают. Но за кого почитают Сына Человеческого, о котором все знают из пророка Даниила, кто он такой, это царь, вечный царь, Христос, царствие которого несокрушимо и вечно, и которому дана вся власть на небе и на земле. Но это для учеников было тоже вот таким как бы помощью и намеком. Он о себе говорит: я сын человеческий. Поэтому, когда он потом спрашивает: а вы что говорите? За кого почитаете меня? Тогда уже этот сын человеческий уже в фоне уже есть. Я бы сказал так, вот это изречение. Это тоже примечательно. Но за кого почитают его люди? Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. Но почему Иоанна Крестителя? Это была версия, очевидно, по той причине, что Иоанн Креститель был недавно умерщвлен. И сам Ирод думал, что Иисус, о котором он потом впоследствии услышал, о его чудесах, о его удивительном служении, он думал, наверное, это Иоанн Креститель, что в нем силы такие необычные, божественные, потому что никак не может быть, что человек вот здесь на земле рожденный, чтобы у него в нем действовали такие силы, только если с того света пришел, так, попроще говоря. Вот тогда у него могут быть какие-то такие удивительные силы. То есть это воскрес Иоанн Креститель, которого я убил. Это пугало Ирода. Это была версия, связанная с Иродом. Возможно, не сам он ее придумал, может быть, от кого-то слышал. Где, наверное, мудрые люди, которые понимали, что то, что слышат, они услышали о Иисусе, что это превосходит всякие, представление о чем-то таком, что может быть здесь на земле, если только человек воскрес из мертвых пришел, Иоанн Креститель. Поэтому версия о Иоанне Крестителе. Другие за Илию. Илия, это понятно почему. Потому что перед приходом Христа, царя, мы читаем в книге пророка Малахии, в самом конце сказано: «Помните закон Моисея, раба моего, который заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятия». То есть тем заканчивается Ветхий Завет. Это последние слова Ветхого Завета. Последние строки. То есть это указание на Илию, который придет. Мы знаем, что Господь сказал, что Илия уже пришел, указывая на Иоанна Крестителя, который, как предсказывал ангел, мы читаем в Евангелии от Луки, в силе и духе Илии явится и обратит сердца детей к отцам и отцов к детям, сынам. Это представление, что Илия должен прийти перед приходом Христа, это самое, есть еще указание в Ветхом Завете на пророка Илию. Но это как бы самое высокое, что люди могли сказать о Христе. Но в каком смысле Иоанн Креститель был Илией, мы уже об этом говорили, но вкратце только напоминаю. Это тот оборот речи, где одно имя, которое нес какое-то, которое было дано какому-то человеку, например, Цезарь. Был Юлий Цезарь. И все остальные императоры римские хотели называться Кесарем или Цезарем. Но кто из них был самым настоящим Цезарем, трудно сказать. Например, о епископе, но тогда так не называли епископами, архиепископами, суперинтендантом Самсоне, который, ну, здесь в 1620-е годы, да, был архиепископом, ну, скажем, в сане архиепископа называли по латыни суперинтендент, да, Самсон. Его называли истинным Гераклом. То есть тот Геракл, о котором греки рассказывали, это еще не Геракл, истинно это Самсон. И в духовном смысле называли его северным Гераклом. Ну, я не думаю, что он был физически, по причине физической его силы, но по причине его духовной силы, потому что он действительно совершил тут удивительные вещи в церкви. Когда фактически оставалось во всей Ливонии, может быть, с десяток священников и может быть, 20 приходов только, за время его служения он, не знаю, возобновил около сотни или больше приходов. Это было его, скажем так, его трудами, его мужеством. И так как у него огромная была духовная сила, о нем говорили «Северный Геракл». Но иногда даже, то есть, говорится, что вот тот первый Геракл, это еще не Геракл, а вот тот, которого мы называем, вот истинный Геракл. Ну, как бы вот принимает вот это имя, так скажем. Ну, как-то примерно так же Иисус высказывается в отношении Иоанна Крестителя и личности Илии. Что его можно назвать Илией, самым выдающимся из пророков, хотя он не является Илией, но в том смысле, что Илия там из Тисбиянин, или как по-русски Фисбиянин, что это именно та же личность, только сменила имя. Нет, это то же служение, тот же дух и та же сила. Да? Хотя, конечно, Иоанн Креститель никакого чуда не совершил. А Иисус совершал чудеса, поэтому часть из них говорили, что из людей, что он и Илия. А иные за Иеремию. А при чем Иеремия здесь? Ну, ладно, придет Илия. Это из пророка Малахи. А Иеремии ведь нигде не сказано, что он придет. Почему указывается на него? Но это было иудейское предание, которое было связано с временем перед Вавилонским пленением. Когда Иеремия, он служил во храме, что его как-то заподозрили, что в связи с ним исчез ковчег из храма. Потому что о ковчеге, в принципе, ну ничего не сказано, куда он подевался. Был в храме, ну, такие, но менее, может быть, знатоки истории, предания, они говорят, ну, наверное, вавилоняне, ну, просто все это разрушили, и не стало этого ковчега. Но еще до разрушения храма Иеремия говорит, и перестаньте говорить, ковчег Господень, его больше не будут упоминать. Иудеев есть такое предание, оно, ну, кажется вполне уместным и точным, связанным с тем, что почему-то Иеремию не хотели иудеи отпускать и даже увели силу его в Египет, когда они сами бежали. Почему? Очевидно, он знал, где находится ковчег. Но есть предание, вполне уместное, но как вы знаете, что, скорее всего, ковчег попал в Эфиопию, где, ну, был иудаизм. И сейчас в Эфиопии, конечно, ну, те, которые там, ну, вот в этой эфиопской церкви православной, которая есть, да, коптской, в эфиопской церкви, они, в эфиопской, не коптской, которые, они утверждают, да, ковчег у нас, но вы его не найдете. Потому что в каждом храме есть копия ковчега. А где настоящий ковчег, Они говорят, мы вам не скажем.
Я смотрел тоже, да. Вот мы с сыном смотрели. Да. У них есть очень много церквей, которые не пускают.
Да, не пускают, да.
Они, значит, и вот, то есть, где оно там на самом деле, да, ну или надо, что называется, делать, да, этот самый полицейский досмотр.
Да.
Или,
да.
Нет, где, да. Непонятно.
Да, то есть у них в некоторых местах они утверждают, здесь ковчег, там ковчег, который настоящий, мы вам не скажем.
Ну, Индиана Джонс его нашел.
Да, но он нашел, он нашел, конечно, ковчег завета. Ну вот, и вот это предание иудеев, у них было подозрение, это неспроста, там Иеремия виноват, он куда-то там, это перед разрушением храма, он куда-то эвакуировал ковчег. Поэтому они его не отпускали, ввели с собой силу и потом в конце концов убили. Потому что они все надеялись, что в конце концов они дознаются у него, где же на самом деле ковчег. Потому что без ковчега уже храм уже, ну,
храм,
да, да, но храм и не храм вовсе. Да. Вот. Но он говорит, вы не спрашиваете, уже больше о нем никогда не упомянут. То есть он что-то знает. Мы читаем пророка Иеремии, я сейчас не помню, где это место, но вот есть у него. И вот у иудеев было предание. Но как, сам Господь придет, мы это читаем у пророка Малахия, и придет в свой дом. И как же найдется, все-таки и обнаружит там, ну, ковчега-то нет. Ковчега-то нет. Куда подевался ковчег? Ну, ковчег должен быть на месте, Господь придет. Поэтому, ну, наверное, чтобы Господь пришел в храм, и там уже был бы ковчег, придет Иеремия, Бог пришлет пророка Иеремию, и тот покажет, куда он спрятал ковчег. И чтобы ковчег к приходу Господню был на месте. Вот такое предание было у иудеев, и вот как раз за этим, что некоторые говорили, что это Иеремия, Иисус. То есть это посланник Божий, да, но это пророк Иеремия, которого Господь прислал, который укажет, где ковчег завета. Потому что у него, ну, такие силы в нем действуют, ну, незаурядные, скажем, ну, не с всего света, так скажем. Вот. А другие еще говорят, или одного из пророков, но здесь, может быть, так трудно это... Там есть, в некоторых текстах говорится, за того пророка, то есть о котором Моисей говорил, что Бог другого пророка изберет из среды вас, как и меня, того слушайтесь, и всякая душа, которая ослушается этого пророка, да будет истреблена из народа Израилева. Ну, то есть, указание как бы на Мессию, это еще в законе Моисеевом. Или, ну, может быть, какой-то другой там пророк, то есть, Господь даровал опять пророка Израиля, потому что 450 лет не было пророка. От пророка Малахия до времен Иисуса не было пророка. Поэтому, когда Иисус вошел в Иерусалим, и народ спрашивал, кто он такой, кто этот человек, которого они приветствуют и говорят, называют сыном Давидовым, ему отвечают ученики, это пророк Иисус из Назарета. Из Назарета. Ну вот, то есть, ну, что он пророк. Ну, то есть, самые, казалось бы, возвышенные определения и оценки личности Иисуса. Но, как мы уже говорили в начале, что даже самые возвышенные оценки и определения, данные ему, это только плоть и кровь. Это не от Бога. Это то, что, чем, куда достигает ум человеческий. И это следует из последующих событий и слов. И тогда он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живаго. Сын Бога. Иудеи как раз вот слышат этот титул, Божий Сын. Он говорит, а, мы все сыны Божьи. Мы все сыны. Все верующие люди, они дети Божьи. И в таком смысле вот так же...
Таблетки от давления.
Вот. В таком смысле Иисус, он не какой-то особенный Сын Божий, потому что у Бога, ну вот такого Сына сущего нет, как утверждают иудеи. Это все верующие в Сыновья Божие. Но разве они не читали Библию, что где говорится, что у Бога есть Сын? Где у Бога Сын? Где у Бога Сын? Ну вот, например, если мы читаем притчи. Слова Гура сына Якиева. Кто восходил на небо и не сходил? Ну, то есть восходил и не сходил. Кто собрал ветер пригоршни свои? Кто завязал воду и одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? Вот тут всякие иудеи отвечают, ну, Господь имя ему. Бог Господь. То есть, какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Говорят, нет, нигде не сказано, что у Бога есть сын. Тут сказано. Также, если посмотреть Исаию, ну, это рождественское, ветхозаветнее рождественское Евангелие. Младенец родился нам, сын дан нам. Чей это сын? Имя нарекут ему Отец Вечности, Бог Крепкий. Сын Божий, конечно. То есть, в таком исключительном, особом смысле Бог истинный от Бога истинного. Так и Симон говорит: ты Христос, Сын Бога Живаго, ты Спаситель. Если все эти определения прежние были, он, ну там, скажем, там, пророк, он скажет нам волю Божию, или он научит нас, или он откроет, где там ковчег завета, или он там приуготовит пути, как-то закон будет проповедовать или что. А тут сказано Христос, то есть Спаситель. Сын Бога Живого. То есть сам Бог во плоти. Вот то есть то же самое, на что и намекал сам Христос, спрашивая, за кого люди почитают Сына Человеческого. Того Сына Человеческого, о котором сказано, что Он обретет вечное царствие. И кому дано от Бога Отца вечное царствие. Вот. То есть апостол исповедовал веру во Христа. И мы видим, что это очень значимое место. Ведь Иисус не зря спрашивал их. Знаете ли вы, за кого люди принимают меня? Ну да, там один так, другой так, третий так. А вы за кого? То есть, кем вы меня считаете? Это очень важный вопрос для всякого христианина. Без ответа на этот вопрос, без верного, истинного ответа, сказанного в вере, не может быть христианин. Просто не может быть. Потому что суть христианской веры – это то, что она знает Христа, душа, и исповедует Христа, и верует в Него как Спасителя, Искупителя грехов наших. Да, Он и Законодатель, Он и Учитель, это все верно. Но если человек не верует в Него как Спасителя Христа, Божественного Спасителя рода человеческого, то он и не христианин. И Иисус желает, чтобы мы исповедовали свою веру. Поэтому, ну, церковь издревле исповедовала свою веру. На каждом богослужении мы исповедуем веру. Но есть, конечно, люди, которые, христиане, которые тоже веруют во Христа, но они не понимают вот этой вещи. Они говорят, У нас есть, нам не нужны никакие символы веры, никакие исповедания веры, нам достаточно Библии. Но Господь тоже не просил учеников повторить какие-то изученные из Библии фразы. Он им проповедовал Евангелие и желал, чтобы вот то, что они слышали, в них самих как-то было выражено, осознанно и духовно осознанно. Не просто умом своим, как вот народ, а чтобы действительно от Бога получили вот то, что вот уже сам своими словами изрек Симон. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это слова Петра. Он это высказал, но это были не его слова, а откровение Бога. Не человеческая мудрость, плоть и кровь, а то, что вследствие всего того, что Петр видел, слышал во Христе, что Бог ему открыл и дал понять. Это очень важно. То есть церковь построена на камне исповедания веры. Это дальше будет вопрос у нас, ну что за камень, что за скала, о которой здесь идет речь. Тоже перевод, может быть, не совсем хорош, но мы там... Там был по этому поводу комментарий. Вот. Но это очень важно, что церковь не просто собралась вокруг Библии, скажем так, на данном этапе. Потому что, ну где мы можем сейчас обрести Христа? Только Библию читая. Только там, где в соответствии с Библией людям даются таинства, там Христос. Там Он обещал быть среди нас во все дни до скончания века. То есть церковь собирается не просто вокруг Библии, а вокруг, как говорил один из богословов, верно понятой Библии. Потому что Библию можно и неверно понять, и искаженно толковать. И Библию почитают и все даже отрицающие веру и Христа. Либералы, которые тоже говорят, да, Библия очень важна. Не может быть церкви без Библии. Но в Библии есть Слово Божие. Мы вам скажем, где Слово Божие, а где нет. То, что нам не нравится, это не Слово Божие, а то, что нам нравится, это Слово Божие. Мы его там истолкуем. Даже если оно не совсем открыто, это Слово говорит так, как мы вам проповедуем, но мы вам объясним, почему мы так это трактуем. Они тоже не могут без Библии. Все безбожники, антихрист, богохульники, все в церкви антихристы, они ведь тоже размахивают Библию, если так можно выразить. Ну, может, не размахивают, но тоже из нее читают. Они же не из Корана читают, не из Бхагавадгиты читают, из Библии читают. Но Лютер говорил, так же, как из одного и того же цветка, из одной и той же розы, пчела извлекает мед, а паук ядовитый яд, так и еретик из Библии извлекает яд, а верный проповедник, ну, мед Евангелия. То есть, поэтому исповедания очень важны. Определение исповедания – это просто церковь, где она исповедует, как она верует в соответствии с Библией во Христа. Как она верует в Бога. Поэтому исповедания очень важны. Ну, конечно, особенно важны для лютеранской церкви, потому что ну, другие церкви скажут, да, у нас тоже когда-то были исповедания, ну, там, скажем, протестантские так называемые церкви. Но они уже сегодня не имеют такого, ну, только да, чисто историческое значение. Но такого догматического значения они не имеют. Скажем, англиканская церковь так скажет. Мы видим, что в римской церкви постоянно что-то туда прибавляется к их вере. Вплоть до наших дней. Да. А для ветеран, конечно, символы веры, то, что, те, которые собраны в книге «Согласие», которую Ольга наша читает, да, они являются определяющими для церкви, совершенно определяющими. То есть, тут Петр дал, ну, в ответ на вопрос Иисуса исповедание веры, которое стало, ну, таким основным, скажем, стержнем всей церкви. И вот, когда Петр исповедовал, сказал просто вот эту кратенькую фразу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты» или «счастлив ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий в небесах». Но, как мы уже прежде говорили, эти слова открывают нам то, что умом своим невозможно постичь. Мы иногда этого не понимаем. Когда человек приходит к вере, он вдруг начинает очень многое понимать умом своим. И ему это кажется совершенно однозначно. Но как можно такое не понимать? И он начинает других как бы вот чисто логическими какими-то доводами там убеждать, рассказывать им. И ему кажется, это же так ясно, это же так логично. Потому что он уверовал и потом понял. Потому что, чтобы понять, нужно уверовать, а не наоборот. Понять, чтобы уверовать. Нет, уверовать, чтобы понять. И когда ум уже верою просвещен, тогда все становится ясно. А человек мирской, он слушает, а верующий и ничего не понимает, а верующий удивляется, почему он ничего не понимает. Почему эти самые, ну, самые простые, самые ясные аргументы, которые только вообще могут быть, на этого человека совершенно никак не влияют. Для него это, он ничего из этого не понимает. Не плоть и кровь открыла. Это очень важно. Человек плотский, не духовный, душевный, как Библия о нем говорит, немного в ином значении, как слово «душевное» употребляется, он его невозможно, то есть плоть и кровь это не могут открыть. Вот если Бог ему это откроет, да, тогда он поймет. И дальше слова Христа. «Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И вот тут, если мы смотрим, в моем синодальном издании Петр переводится как камень. И дальше: «И на сем камне я создам церковь мою». Это не совсем верно.
У меня на скале написано греческое.
Да.
Ну, по-гречески же Петрос — это камень.
Камень. Да. А Петра — это скала.
Петра.
Петра. Да. Женского рода. На сей скале. Ну, то есть там... Ты Петр, то есть камень, и на сей скале, а что это сия скала?
Это больше, чем камень.
Ну да, это больше, чем камень. Ну то есть, если мы бы спросили, как Петр это понял? Как Петр сам это понял? Не так, как Папа Римский утверждает, как это на самом деле, что камень — это личность Петра. И скала – это личность Петра. Петр сам так не думает. Вот, почитаем самого Петра. В первом послании Петра, он во второй главе говорит нам известные слова. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, живому», а тут еще другое греческое слово есть. Петрос — камень, Петра — скала, есть литос — камень. Литос — это больше такое, ну как бы обработанный или драгоценный камень, может быть, литос. Но никогда там какой-то там полудрагоценный или драгоценный камень не зовут Петрус. Литос, да. Но это уже, ну, такое, ну, обработанный камень, или уже имеющий, ну, такую определенную уже какую-то особую ценность. Кто-то пришел там. Вот. То есть здесь говорится так. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть он отделяет камень, который лег в основание, там дальше об этом описывается, вот этот камень живой, Христос, и мы как камни живые, из которых создается дом Божий, храм Божий. Если посмотреть в Библии, вот хотя бы по любому конкордансу, где говорится о скале, скале спасения, везде Господь скала спасения. Мы не найдем такого места в Писании, где скала относилась бы к человеку, только к Господу, весь Ветхий Завет. То есть, скала сам Господь, в этом смысле, он основание, о котором говорит, ну скажем, ну, все апостолы об этом говорят, но сразу первое, что пришло мне в голову, это 1 Коринфянам, 3 глава. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос». Никакого другого. Ни Петр, никто. Ну, мы ничего такого в Библии не видим. Это только в голове у папы. Потому что он решил, что таким образом он может узурпировать власть в церкви. Но в Библии мы ничего такого не видим. И так как тут есть в тексте разделение «ты камень, и на сей скале», то вопрос – что это за скала? Конечно, ну вот, и Петр сам дальше покажет, что сам Господь скала. Но в каком виде, не в каком-то просто автоматически. Господь вот скала, и на этой скале мы строим. Но если мы понимаем и веруем, если мы исповедуем верно, то есть в каком-то смысле можем сказать, вот это твое исповедание, Петр, которое ты изрек, оно верно открывает основание церкви. И на сем камне, вот как ты исповедовал, на этой исповеди, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго, и будет построена христианская церковь. Вот это самое, самое здесь важное и примечательное. Но вот здесь мы видим, как исполняется то, что Господь уже в самом начале служения своего уже говорил Петру. Мы читаем в Евангелии от Иоанна. Это первая встреча, еще бытность апостолов, тогда учениками Иоанна Крестителя. И мы читаем, что когда Андрей привел брата своего Симона Петра, и говорит, мы нашли Мессию, что значит Христос, и перевели его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр. Но ты наречешься. А здесь ему нарекают это имя. Здесь это исполняется.
А Кифа это на иврите?
Да, Кифа это и тоже примерно такое же разделение, если это на арамейском, не иврит.
А вот это хотел спросить, а почему да. Они на арамейском говорили? Это в Израиле было.
Ну, потому что ну, иврит древнееврейский, он уже к тому времени, ну так же, как другие языки. Ну, то есть он был только в Писании. Потому что язык, ну, за 800 лет, за 1000 лет, он же видоизменялся, да? И это был язык писания, а такая разговорная речь был уже совершенно другой язык. Ну, это если так сравнить, как итальянский и латинский. Хотя, конечно, из корня того же, из латыни, итальянский произошел. И, конечно, там половину уже можно понять, или даже большую. Но это все-таки два разных языка, да, вот это очень похоже.
Да, как старославянский и русский тоже.
Но старославянский или церковнославянский, это искусственно созданный язык, на нем никогда, в принципе, так особо не говорили. Но как древнерусский, был тоже древнерусский, ну, как, на котором, ну, да, и русский сегодня. Или как, ну, скажем...
Германский и финский.
И финский, да. Ну, то есть, они очень близкие по роду. Ну, то есть, во всех языках, если посмотреть, есть более древние какие-то формы. Потому что язык, он как живой организм, он всегда меняется, да. Очень меняется. И вот дальше на этом, то есть, говорится об исповедании, где сам Христос верно исповеданным будет... основой церкви. Другого основания никто не может положить, как только то, что уже положено, это Иисус Христос, говорит апостол Павел. Никакого там, нигде никто не упоминает, ни Петра, ни кого другого. И Петр сам так этого не понимал, что он будет основой церкви. Он сказал, идите к камню живому, ко Христу, и устрояйте себя, как из живых камней, церковь. Конечно, он в какой-то мере, как говорит апостол Павел, является, ну, в церкви, ну, апостолы как-то особо выделяются среди всех остальных, это несомненно, но не Петр один, а, как мы читаем, например, в послании к Ефесянам, апостол Павел совершенно отчетливо говорит, что... А, нет, Галатам, честно. Ефесянам. Вот. А теперь вы, Христе Иисусе, сейчас я... Да. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, ну, краеугольным камнем, на котором все здание слагалось стройно, возрастает святой храм в Господе. Но это краеугольное, это может быть и как бы, ну, вот, который завершает арку, и может быть, который, ну, главный несущий камень вот во всей конструкции дома. Ну, то есть, тоже схожее. Ну да, основание из апостолов и пророков, но особо выделен Христос, как самый главный, в котором все это, ну, открывается и все сводится воедино. Вот. На камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Церковь или экклезия, это, ну, само слово, которое означает как бы избранных из мира, избранных и собранных вместе вот в это новое совершенно такое единение церковное. То есть взятые из мира и собранные Словом Божьим, верою во Христа, ну вот, в такое единое церковное собрание. И здесь не говорится о каких-то там, ну, о церкви как административно-иерархическом каком-то, но церковь как собрание верующих, всех верующих. И врата ада не одолеют ее. Это что значит? Не просто ад не одолеет, дьявол не одолеет, но врата ада не одолеет. Что это значит? Церковь будет стоять во вратах ада, никак не иначе. И эти врата ада будут как раз рядом с церковью. То есть Господь поставит церковь свою как раз на поле боя, если так можно сказать. Но нам бы, казалось бы, ну куда-то подальше от ада. Если такое возможно. А где это подальше от ада? Да? Тоже еще вопрос тот, да. То есть везде, где ад присутствует, там и врата ада, так скажем, да. И церковь будет стоять во вратах ада. То есть все силы адские, которые будут исходить и входить в ад вратами ада, все это будет мимо церкви проходить. Все это будет связано с церковью. Но что, может быть, так вкратце только отмечу. Конечно, во-первых, то, что мы видим, церковь никогда никто не сможет победить, врата ада не смогут одолеть. Что это означает? Что та сила, которая есть в церкви, присутствие самого Бога и вера, это побеждает и мир, и ад. Как говорит об этом апостол Иоанн, «Сия есть победа ваша, это вера ваша, которая победила мир». Да? Ну, примерно так он говорит, я не цитирую дословно. Вот. И с другой стороны, весь грешный мир движется в ад. Но чтобы попасть во врата ада и быть поглощенным адом, этот мир проходит мимо церкви, если так можно выразиться. И тут некоторые спасаются, скажем так. Если бы церковь стояла где-то в стороне от ворот ада, то все пошли напрямую вот в ад, без всякой надежды. Но так как в ад идут мимо церкви, которая построена на скале, которая несокрушима и всегда исповедует Господа своего, то какая-то часть спасается. Слава Богу. И дальше дается власть так называемых ключей. И дам тебе ключи Царствия Небесного. Опять же, здесь, если здесь исполняется то, что Христос прежде как бы предсказал, и ты наречешься Кифа или Петрос, камень, и это исполняется здесь, то здесь уже предвозвещается то, что будут даны ключи. Не сказано, я тебе даю, а я дам тебе ключи. И где это свершается? Это свершается после воскресения Господа, когда Он всем своим ученикам дает власть отпускать грехи. То есть здесь сказано о ключах Царствия Небесного, как власть ключей, то есть власть отпускать грехи. И Он всем ученикам, не только Петру, но всем ученикам дает власть. Как Отец послал меня, так послал я, и я посылаю вас. Кому вы грехи простите, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Ну, то есть, примерно те же слова, только уже точнее сказано в отношении отпущения грехов. И всем ученикам это дается. Не только Петру. Не только Петру. Но Петру в том числе. Первое, конечно, чему можем удивиться, это ключах. Что это значит? 2000 лет тому назад были ключи. То есть был такой механизм, где можно было снаружи открыть закрытую дверь. И вот, конечно, вопрос, который меня интересует, но я так его еще не уяснил. Интересно посмотреть это в истории технологии. Было ли это новшество во время Христа? Ну, что-то такое новое, что, ну вот, какая-то новая технология, новый механизм, скажем. Что вот дверь, которую никто не может открыть и даже взломать не может, сил не имеет. Приходит ключник, открывает ключом, и любой может открыть эту дверь. но только имеющий ключ. Ну вот, интересно было бы узнать, когда вот такие первые замки, первые ключи появились, да? Вот. Но с тех пор ключи стали символом церкви, символом отпущения грехов. У нас тоже в церкви герб Риги, где, ну, над этим гербом ключи. Что это значит? Ключи от города или от квартиры, где деньги лежат? Нет. Это ключи Царствия Небесного. Того Царствия, о котором здесь говорит Христос. В этой церкви, в этом городе, в этом месте, где в любой церкви, то есть, ну, это символ Риги. Рига — это как епископский город. И тогда, ну, ключи был одним из символов. Здесь можно попасть на небеса. Здесь можно открыть дверь в Царствие Божие любому кающимся грешнику. Он может получить отпущение грехов и обрести Царствие Божие. И вот эта власть ключей, которая наделена церковью, ну, как церковь это понимает, это и есть, конечно, и проповедь слова, и, конечно, отпущение грехов, и таинство. Вот все то, что Христос заповедовал. Это ради того, чтобы мы могли войти в Царствие Божие. Не ради того, чтобы получить на земле какое-то облегчение, там помощь, исцеление. Конечно, мы можем молиться, и Господь нам дает многое. Но самое главное и цель, ради которой это дается, это Царствие Божие. Это жизнь вечная. И дальше, где эти ключи употреблять? Обычно в карикатурах рисуют там апостола Петра у ворот рая. Ну, рай как Царствие Небесное. И вот кто-то подходит, и он спрашивает, ты достоин? Там у него там уже, конечно, там уже списки какие-то. Кто что делал, кого впускать, кого не впускать. Это, ну, такое, ну, уродливое отображение этой мысли совершенно. Говорится, что эти ключи используются здесь, на земле. Когда грешнику прощаются его грехи, тогда для него открываются врата рая. Здесь, на земле. Ибо дальше Господь говорит, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Ну, то есть, кому грехи простите, тому простятся, на ком оставите, тому останутся. Трудно здесь сказать, я иногда думаю так, иногда думаю так. Связано на земле, ну, может быть, это человек связан для Царствия Божия, чтобы он туда попал. Или, может быть, это грехи за нем остались. Ну, трудно сказать. Но, во всяком случае, думаешь так или наоборот, получается все равно одно и то же. Кому грехи прощены, тому простятся, кому нет, на том и останутся. Да? Вот. И тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Опять у нас возникает вопрос, почему? Ведь лучше было бы нам, казалось бы, чтобы они шли и всем бы это рассказывали. Но еще не время. Он знал, что ученики еще сами разочаруются в нем. Что они еще не поняли. Но это разочарование, о котором я говорю, то есть, ну, два ученика идут в Эммаус. И рассказывают Христу, а мы-то думали, что Он спасет Израиль. Но разочаровались ребята. И Христу на плече ему плачет. А мы-то думали, что Христос будет спаситель. А он слушает и удивляется. Да? То есть, ну, не удивляется, конечно, но он выслушивает все наши немощи и глупости тоже иногда. Вот. Но ведь представьте, когда человек еще до глубины не постиг и не понял, его проповедь тоже может оказаться во вред. Вот я наблюдал такую проповедь, ну, и где люди в первом порыве веры, даже не поняв ничего, начинают повторять какие-то фразы услышанные. И вдруг они встают перед какой-то задачей, которую они не могут решить. И перед вопросом, на который они не могут ответить. И они сами теряют свою веру. Хотя, казалось, они сейчас пойдут и будут проповедовать. Часто это видно среди каких-то сект. Человек только что познал что-то, узнал о Боге. Идет сразу, проповедует ревностно, все ему уже ясно. Он уже и все сам знает, и все сам понимает. Сколько людей теряли свою веру таким образом? Во-первых, тех, которые слушали, и все им было криво рассказано, потому что не понимал человек. И тот, который криво рассказывал, тот тоже свою душу губит. Не все так просто.
Ты тоже где-то сказал, о новообращенных, что им нельзя давать.
Да, что они, ну, учительствовать им не может быть из новообращенных. Да, то есть это человек должен, который уже вырос в Слове Божьем, был воспитан в Слове Божьем, и тогда постепенно он может, и я даже сам о себе могу сказать, что нас очень рано как бы посылали проповедовать. Очень рано. Фактически новообращенные. Но это был пожар в церкви. Поэтому выжили немногие. Да. У профессора Фелдмайса по спискам, который собрал один, обобщил один из его сыновей, было около 40 духовных сыновей, которые стали пасторами. Сколько из них сегодня пасторы? И сколько из них сегодня, будучи пастором, верны Евангелию и тому учению, которое они приняли, на одной руке можно сосчитать. К сожалению. Но как на войне. Когда не обученных, не пристреленных, пороху не понюхавших, посылали на фронт. Конечно, больше всего погибали.
Иисус же тоже сколько бросил человека. Он же и 12 апостолам сказал, может, вы хотите меня оставить?
Да, да, конечно. Но это он, конечно, часть из них были те, которые уже, он уже их посылал как бы проповедовать, ну, отчасти, да. Но часть была просто учениками, которые за ним следовали. То есть здесь немножечко иное, здесь говорится только о проповеди, я говорю о проповеди. То есть здесь ученики, он не сказал им, забудьте то, что вы только что слышали. Нет, он сказал, не говорите другим. Он запретил. Они сами не готовы. И прежде его смерти и воскресения, в принципе, у людей надлежащего понимания не было. Перед Пятидесятницей. Перед смертью и воскресением Господа никто не понимал сути глубоко. Ну, что-то тут в какой-то момент было открыто. Но чтобы это подтвердить, чтобы это пояснить, вот на это навыков не было ни у Петра, ни у кого-либо другого. То есть Господь как-то вот это самое главное даже запрещает им говорить до времени, конечно. Потом он их посылает проповедовать. Но здесь пока он еще, ну, как бы запрещает и не дает им этого права об этом говорить другим. Ну вот, тут мы приостановимся. Может быть, есть какие-то вопросы или... Да, есть такие удивительные проявления в церкви. например, ну, церкви, ну, как бы это, древние церкви, они пользуются символами веры. Ну, там, скажем, крещальный или апостольский, или никейско-цареградский, или, скажем, еще есть какие, афанасьевский, например, еще иногда используется в церкви. Есть такие сектантствующие, говорят, нам не нужны никакие исповедания веры. Потом они вдруг начинают понимать, что исповедание веры, в принципе, очень полезно. Потому что, во-первых, исповедание веры исповедует истину в краткой форме и, ну, как бы является оградой от многих ересей. Потому что это такие высказывания, которые в определенной форме исповедуют истину и противостоят заблуждению. И вот теперь, как наши латвийские баптисты, братья, лет 15 так назад решили, что все-таки они могли бы принять хотя бы апостольский символ веры, ну, крещальный, так называемый, который мы используем на каждом богослужении. И вроде все согласны, что да, мы так веруем, да, мы так учим. Но мы не будем принимать этого исповедания. И в конце концов, ничего не получилось у них. Ну вот, просто вот ради такого принципа. Хотя мы видим, что сам, ну, само исповедание, Господь даже требует его. Но Он не говорит, что вы из Библии научились. А что вы поняли? Что Дух Божий вас, создавая веру, открыл? Кем вы меня почитаете? Ну, поэтому символ веры очень важная часть литургии и учения церковного. Конечно, Слово Божие на первом месте, но символ веры очень, очень важен. Ну, вот так что... Просто вспомнил, как лет, может быть, даже 20 назад на улице встретил одного своего приятеля, баптистского проповедника, который говорит, у нас сегодня будет большое собрание. Может быть, нам удастся принять апостольский символ веры, вот как, ну что мы его в церкви можем использовать. С такой большой надеждой. Но ничего не получилось, к сожалению. Почему? Все вроде да, так веруют, все соглашаются. Но что там можно сказать? Это неправильно сказано. Что зачат от Духа Святого, рожден от Девы Марии, или пострадал при Понтии Пилате, распят, умер, воскрес, сошел в ад. Но ведь все так они учат. Но вот это исповедание как-то вот... Нет, это мы не хотим. Ну, странно немножечко. Это тоже такая традиция у них.
Александр, уже пост начался,
Сейчас пост у нас начинается, по-моему, как это там, в марте.
В марте.
Первое, да.
А Пасха тогда в апреле, да?
12-го.
Да.
Да, 12-го.